Вторник, 21 октября, 18:05 в Москве, на YouTube-канале «Дилетант», в эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, действующий и бездействующий, Леонид Кацва и Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Режиссер программы сегодня Полина Чернякина и... Извиняюсь, коты тут ходят. И у нас сегодня третья передача в цикле, посвященном юности Петра. Мы в прошлой передаче сделали его формальным царем, точнее, одним из соправителей, да, одним из царей из двух. Вот, фактически при них правителем государства становится царевна Софья. Вот, собственно, об этом мы будем говорить на протяжении большей, по крайней мере, части сегодняшней передачи. Мы остановились в достаточно драматическом месте, там, где закончился, бесславно совершенно закончился первый крымский поход Василия Васильевича Голицына. Армия, не дойдя до Крыма, вынуждена была вернуться обратно, армию не распускали, хотя в то время, в общем, было принято, да, на осенне-зимний период, по крайней мере, дворянскую конницу распускать по домам. Армия встала к югу от Москвы, поскольку предполагалось, что поход в ближайшее время придется повторить. Ну и в Москву ее не пустили для того, чтобы по возможности задержать слухи о достаточно бесславном завершении этого довольно шумно, как я понимаю, начинавшегося предприятия. Да? Крымский поход подавался как некое такое... Но
дело даже не в том, что он так шумно подавался, а дело в том, что в любом случае без шума нельзя было обойтись, потому что нужно же было собирать дворянское ополчение.
По-прежнему, несмотря на полки нового строя, несмотря
дело,
на стрелецкие
и солдатские полки, другое дело, это дворянское ополчение, которое по-прежнему составляло большую часть войска и, самое главное, его главную боевую силу. И вот здесь вообще надо сказать вот о чем, что... Конечно, надежды на этот поход возлагались большие, потому что впервые, собственно, речь шла о намерении вступить в Крым. Как мы уже в прошлый раз с тобой говорили, этого сделать не удалось, и даже, в общем, татар никаких особо, так сказать, армии не видела, потому что просто шли по горящей степи и шли очень медленно. Волокли с собой огромный обоз, волокли с собой запасы воды, потому что что в степи? В степи колодцы. Отравить колодец – никакой проблемы. Забивается лошадь, труп бросается в колодец.
Да, ты рассказывал в прошлый раз.
Несколько месяцев пить нельзя. При этом татарская конница очень подвижная, очень быстрая, очень легкая, соперничать с ней могли в этом смысле только казаки. И она все время покусывает. И вот то, что она покусывает, это создает напряжение. Потому что нельзя...
Не на минуту расслабиться, да.
Да, именно так. Вот впоследствии примерно так же будут чувствовать себя в момент отступления из России французские войска Наполеона. Это хорошо известно по мемуарам некоторых наполеоновских офицеров.
Так будут себя чувствовать русские войска в 19 веке на Кавказе, да, постоянные, так сказать, набеги, ну не на оборонительную линию, а...
Там немножко другое, потому что я имею в виду войска, находящиеся на марше.
Ну, естественно, да.
Значит, в 89 году действительно поход повторили. На этот раз дошли до Перекопа. Перекоп еще не охранялся. Там не было никаких войск. Но там были мощные укрепления от моря до моря. Это же не случайно названо Перекоп.
Ну да.
Это огромный ров. За ним действительно стена. Штурмовать такие укрепления русские не умели. Постояли, пошли назад.
Это уже тот самый турецкий вал, да, памятный по 20-му году, по гражданской войне?
Ну, по сути дела, да. Да. Ну, к тому времени,
когда... Ну, он, конечно, будет модернизирован, это понятно.
Уже не было стены, был именно вал. Этот вал был снабжен, естественно, огневыми точками многочисленными, чего не было в конце 17 века. Ну вот, Голицын возвращается в Москву, и Софья в официальной грамоте пишет, что свирепые и исконные креста святого неприятеля твоею службою нечаянно, вот опять мы с тобой несколько раз говорили, как изменился язык.
Да.
Нечаянно, то есть не случайно, а нечаянно.
Не чаяли мы этого, да, не ждали.
Да, превыше надежд. Угу. Нечаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны. Понятно, что Софья делает, ну, как нам кажется, хорошую мин при плохой игре, потому что ей нужно показать успех, ей нужно подчеркнуть успех своего фаворита. И мы действительно традиционно воспринимаем крымский поход как провал. Но вот дело в том, что на самом деле крымские походы, как мне кажется, требуют неоднозначной оценки. С одной стороны, да, они в военном отношении действительно оказались безрезультатны. Сам Василий Васильевич никаких военных дарований, прям скажем, не проявил. Потери были большие, причем не боевые в основном, а от жажды и бескормицы. Но у походов у этих есть другая сторона. Дело в том, что Россия, российское государство, впервые выступала в составе коалиции европейских стран. Того, что можно назвать в какой-то мере европейским концертом. То есть она вошла как полноправная часть в большую европейскую политику именно в первый раз. И с точки зрения внешнеполитической это был успех. То есть бывает так, что одно и то же мероприятие в военном или внутриполитическом отношении не удается, а вот с точки зрения внешнеполитической значение его положительное. Но, конечно, в глазах русских людей, большинства их, крымский поход был неудачей, и авторитет Софьи, и уж самого Василия Голицына в первую очередь, от них скорее пострадал, чем выиграл.
Лёнь, вот какой вопрос. К вопросу об авторитете и хорошей мине при плохой игре. Скажи, пожалуйста, я не вспомню сейчас, где именно я встречал эту версию. Мне кажется, что я встречал более одного раза, что Софья возлагала на крымские походы в случае их успеха еще одну, скажем так, надежду, еще одно чаяние, уж цитируя, точнее, перефразируя ее цитату. Она понимала, что ее младший, значит, единокровный брат входит в возраст, да, он приближается к совершеннолетию, он вот-вот же...
Как раз в 89-м году все и произойдет.
Да, собственно говоря, она не могла не понимать, что времени у нее в запасе немного. И что вроде бы в ее голове некая конструкция жила, связанная с тем, что вот в случае успеха Голицына ее тайного фаворита можно сделать фаворитом не просто явным, да, а неким, так сказать, наделить его неким государственными полномочиями. То есть она пыталась таким образом создать Голицыну репутацию, необходимую для того, чтобы осуществить некоторый, ну, скажем так, переворот. Вот это на чем-то основано?
Я думаю, что это прежде всего основано на чистой логике. А что ты имеешь в виду под дачей ему неких полномочий?
Нет, я имею в виду, что в случае, если что она явно совершенно должна была хотеть, ну, учитывая характер этой женщины, остаться правительницей и в дальнейшем, да, и делала на Голицына ставку как на замену, ну, замену, естественно, такую неравную, он неприродный, как говорится, но тем не менее вот некого соправителя себе вместо младшего брата.
Дело в том, что соправителем ее он быть не мог. Не мог быть потому, что как бы высокороден не был Голицын, но царская дочь не могла выйти за него замуж. Значит, кроме того, он был женат, и у него был ребенок. Достаточно взрослый уже сын. И, соответственно, он мог получить какие угодно государственные полномочия, но он не мог быть ее соправителем. Идея вообще о том, что Софья собиралась ну, по крайней мере, отстранив брата, официально стать, может быть, регеншей при старшем брате, при Иване, а может быть, даже и взойти на трон в случае смерти обоих братьев. Это с самого начала такие версии были, это высказывалось еще дореволюционными русскими историками, не случайно это, ну, каким-то намеком более-менее передает и Алексей Толстой. Насколько это серьезно, сказать невозможно. Но что да, то да. Софья, по-видимому, хотела стать правительницей и, может быть, даже увенчать голову короны. Я не знаю, насколько здесь большое значение имели крымские походы. Вообще, крымскими походами Россия обязалась при заключении Вечного мира в 1686 году. И войну с Турцией и Петр будет потом продолжать. Другое дело, что он направит свои усилия не на Крым, а на Азов.
Да, но совершенно неожиданная фигура руководителя этих походов. Собственно, что Голицын ни разу не военный, нет, это...
А это не важно в данном случае. Ставится во главу похода просто человек, который вот находится рядом с правительницей. Да, он должен продемонстрировать свои, так сказать, полководческие таланты. Действительно, это должно было авторитет Софьи укрепить. Ну, вот как-то так. Более конкретно сказать, мне кажется, здесь невозможно.
То есть ее планы, ее виды на продолжение царствования конкретно с Василием Васильевичем никак не связаны.
Дело в том, что не осталось никаких по этому поводу источников. Все это конструкция последующих авторов.
В розыске 89-го года на этот счет ничего нет, да?
Ну, конкретно нет. Есть только есть показания стрельцов, и не очень понятно, что с этими стрельцами, так сказать, высказано ли это под давлением, так сказать, под пыткой, под угрозой кнута, насколько можно этим донесениям верить. А документов нет и не могло быть, потому что есть такие вещи и проговаривались, что они проговаривали сугубо устно. Устные разговоры в архивах не откладываются.
Ну и в любом случае Голицыну это в вину не ставилось, его же официально не судили.
Нет,
да?
Нет, в вину ему это не ставилось, ему в вину ставились другие вещи, ему ставилось в вину намерение вот захватить власть, а не то, что он проиграл эти походы.
Мы вынуждены прерваться, у нас новшество, да, относительное, у нас опять на радость нам, чего уж говорить, появилась небольшая реклама, поэтому давайте на несколько десятков секунд прервемся.
Вы когда-нибудь мечтали о жизни в США? Американская мечта ближе, чем кажется. На самом деле, все начинается с правильных людей. MMDM Document помогает получить грин-карту через визы талантов. Программы EB-1 и EB-2NIW. Программы визы талантов – это способ превратить ваши умения в грин-карту и новую жизнь в США. Без работодателя и нереальных условий. Да, таланты – это не про премию «Оскар». Достаточно уже чего-то достичь в своей профессии. Будь вы ученый, врач, IT-специалист, предприниматель или спортсмен. Команда в Нью-Йорке ведет клиентов на каждом этапе. От оценки шансов до получения грин-карты. Все прозрачно, без обещаний невозможного. Записывайтесь на бесплатную консультацию по промокоду на экране. Акция действует до 1 ноября. Переезжайте в США с M&M Document Preparation. Ссылка в описании.
Мы вновь возвращаемся в эфир. Итак, военного результата крымские походы не дали, внешнеполитически определенные дали, но тут, поскольку, как было справедливо замечено перед перерывом, на дворе уже 89-й год, тут, как говорил Александр Аркадьевич Галич, у которого недавно был день рождения, грянули тут всякие хренации.
Да, и вот для того, чтобы поговорить об этих хренациях, нам, видимо, на какое-то время надо оставить в покое и Софью, и Голицына, и вообще Кремль, и переместиться в подмосковное село Преображенское.
Ныне станция метро Преображенская площадь, почти да? Центр Москвы по нынешним временам, да?
Ну, центр не центр, я все-таки никак не могу забыть те времена, когда это была конечная станция на...
Конечно, Лёнь, но ты вырос на Новокузнецке. Чё с тебя хотеть, как и я, собственно, вырос в Хамовниках.
Ну, да.
А для очень многих людей, я тебя уверяю, что Преображенка – это историческая Москва.
Нет, ну это, безусловно, историческая Москва, старая Москва, не центр, но тем не менее. так же, как и Сокольники, историческая Москва.
Так в то время это далеко не Москва, да? Это довольно, довольно дальнее подмосковное имение.
Это, да, да. И, собственно, там создается такой малый двор, где вдали от кремлевской суеты Наталья Кирилловна растит своих детей. И Петр бывал в Кремле-то, в общем, очень редко, только когда приезжали какие-то иностранные послы или случались какие иные большие церемонии, где оба царя должны были присутствовать. А в основном он проводил время, ну, скажем так, в играх и забавах.
Скажи, а Иван тоже в Преображенском? Я как никогда на это не обращал внимания.
А Иван что в Преображенском делать? Иван в Кремле.
Его посол...
Иван какое отношение к Наталье Кирилловне не имеет?
Не, ну, на Красное крыльцо она выходила с обоими царевичами во время Стрелецкого бунта. То есть Милославский его не отдают. Что-то у Леонида Александровича у нас с интернетом. Будем надеяться, что сейчас отвиснет.
Значит,
да что же у нас такое? Ну,
как это меня выбило?
Да, да, Лёнь, тебя выкинуло зачем-то. Милославские гадят.
Я не могу понять, что
да,
происходит.
Да, Милославские гадят.
Ну, наверное, да. Ну, нечего делать в Преображенском. Иван находится в Кремле. В Преображенском рядом с Петром мать, сестра и так называемый малый двор.
Сестра Наталья,
но
вот эта младшая, да?
Внимание. Наталья, да. Наталья Алексеевна младшая, по-моему, она его на год была младше. Угу. Всю жизнь к нему очень близкий человек. В основном он занят, я повторяю, забавами, потому что учением его особенно не обременяли, и надо сказать, что все, чему он впоследствии выучился, это исключительно самообразование. Единственное, чему он так и не выучился, это грамотно писать по-русски. В то время вообще орфография была довольно, надо признать, неустойчива. Но все-таки такие орфографические ошибки, которыми уснащена любая, так сказать, рукопись, вышедшая из-под пера Петра Великого, даже по тем временам это было что-то необычное.
Ты знаешь, Леня, дело в том, что я читал эти, видел эти тексты, у меня сложилось впечатление, что он просто не считал нужным обращать внимание на правила орфографии. Вот как слышится, так и пишется.
Ну, безусловно, но именно потому, что человека никто толком этому как следует не учил. Не говоря уже о том, что, я еще раз повторю, сами правила орфографии, в общем, были еще далеко не
неустойчивы, да,
в 19 веке. Вот. Он с самого раннего детства он отличался от традиционных царских детей тем, что он очень любил физический труд. Правда, мы знаем, что Алексей Михайлович, например, умел работать в токарне, на токарном станке, и даже собственноручно выточил шахматные фигуры. А это, надо сказать, непростая штука, учитывая, например, форму такой шахматной фигуры, как конь. Вот. Но при этом все-таки, вот так как Петр, такого не было никогда, чтобы и в кузнице самолично работать, молотобойцем, молотом бить, и плотничать, и все что угодно. И это, конечно, вот с такой традицией царского времяпрепровождения очень контрастировало. И мне кажется, что здесь дело было прежде всего в его совершенно бешеном темпераменте. Темперамент у него, несомненно, холерический. Любая торжественность его страшно угнетала, потому что нужно было какое-то время проводить неподвижно. И, кроме того, он очень увлекся с самого начала разными видами военного дела. Ну, в общем, довольно трудно встретить мальчишку, который в детстве не играл бы в войну. Ну, такие дети встречаются, но это скорее исключение. Но дело в том, что это увлечение во вполне определенном возрасте довольно быстро начинает проходить. У Петра в том-то и дело оно не прошло. Начиналось с того, что ему там прислали два десятка детей всевозможных дворцовых служителей. Он из них там сформировал две группы, и вот они, так сказать, с деревянными ружьями и с деревянными же пушками воевали друг с другом.
Ну вот это, насколько я понимаю, традиция дворцовой педагогики, да? Царевичу всегда неких потешных друзей составляли, Петр не первый. Он первый, кто начал из этого армию делать. Да,
да. Он первый, у кого эта игра превратилась во что-то серьезное в дальнейшем. Потому что постепенно этих дворовых становится все больше и больше. И в конце концов из них составляются действительно два батальона. Батальон – это все-таки, ну, мы не знаем точно, сколько у них было людей, но это все-таки несколько сотен в каждом.
Да.
Батальоны называются по месту пребывания селу Преображенское и соседнему селу Семеновское. И это будут два впоследствии первого полка русской гвардии. Преображенский полк всегда будет считаться первым, Семеновский – вторым. Там же была построена в Преображенском еще в 86-м году, то есть за год до Первого Крымского похода, так называемая потешная крепость. И что любопытно, она, названа она была на немецкий лад. В это время познакомился с недалеко, в общем-то, расположенной от Преображенского немецкой слободой.
Лень, прости, пожалуйста, дело в том, что тебя опять выкидывал на несколько секунд. Точнее, не выкидывал, а не шел.
Я даже этого не замечаю.
Не шла, ну, не шла трансляция. Прервала, ты готовился сказать, как называлась крепость на немецкий лад.
Прешбург.
Прешбург, совершенно.
Называлась она Прешбург на немецкий лад. И я думаю, что это связано с близостью немецкой слободы. Ну, в общем, и сегодня район, который существует на месте вот этой некогда существовавшей немецкой слободы, Лефортово, он, в общем, да, довольно близко находится от Преображенского, и человеку, который постоянно живет в Преображенской, бывать в немецкой слободе было несложно.
А к Семеновскому-то еще ближе, да.
Да, но в данном случае нам как раз важна немецкая слобода, потому что там Петр познакомился с совершенно необычными людьми. Ну, название немцев в данном случае довольно условное, потому что туда собрали всех проживавших в Москве иностранцев протестантского вероисповедания. И сделано это было по распоряжению патриарха, если я не ошибаюсь, как раз патриарха Иоакима, который просто считал, что соседство лютеранских кирх с православными церквами само по себе кощунство, а русского человека нельзя допускать до контактов с иностранцами, потому что те его, несомненно, уведут.
Ну, вот, а как же?
Кстати, для меня всегда в православии вещь удивительная, потому что всегда священнослужители исходили из того, что вот не приверженцы истинной церкви еретика убедят, а он обязательно, еретик, совратит истинно верующего во всякую греховную гадость.
Ну, потому что истинно верующий-то он человек открытый, простой, ранимый, да, простой, да, да, так сказать.
Вот. И в чем, собственно, вот необычность этих людей? Дело в том, что когда Петр появляется среди подданных, то те, понятное дело, стремятся, так сказать, пасниц. Петра это выводило из себя совершенно. Я еще раз говорю, что у него темперамент был такой, что этого он не мог терпеть. В немецкой слободе другой стиль общения. Он захотел стать там не государем, а Гером Питером. И он мгновенно стал там с Гером Питером. То есть с ним общались там по его требованию запросто. Ты хочешь запросто? Будет тебе запросто. И надо сказать, что вот иноземцы из будущего Лефортово, из немецкой слободы, по-видимому, как раз и стали первыми его учителями в военном деле и особенно в морском деле. И первое место среди этих иноземцев занимает не немец, а швейцарец Франц Лефорт.
Не Патрик Гордон, я думал, ты его назовешь.
Нет, Патрик Гордон – это вообще совсем другая фигура. Гордон пришел на русскую службу задолго до Петра.
Он служил... значительно старше, да, в отличие
да,
от Лефорта.
Намного, намного старше. Ну, Лефорт тоже старше.
Старше, Петра. Но не так намного. Лефорт-то молодой человек, а Гордон уже не молодой.
Да, нет, Гордон был не молод, и Гордон служил еще при Алексее Михайловиче. И он, в общем, да я сомневаюсь, что он и обитал бы в немецкой слободе. Это человек, который давно находится на государственной службе, и, соответственно, он лоялен той власти, которая в этот момент есть. А власть в этот момент – это Софья. Нет, я имею в виду именно Лефорта. Лефорт стал для Петра таким проводником в европейский мир. Вот человеком, который ему открывал, что бывает жизнь другая. Не такая, как старомосковская.
Лень, давай мы здесь тогда прервемся. Сказать,
а мы наш... опять должны прерваться,
а
да?
У нас обычная наша реклама шоу-дилетанта, да.
Хорошо,
и
хорошо.
Сегодня мы предлагаем вам не первый раз уже книгу совершенно уникальную. Уникальную по, ну, скажем так, специфике материала, который в ней излагается. Это, безусловно, книга для людей, интересующихся даже не искусством вообще, а таким достаточно узким его направлением, как... иконопись. Это книга большого друга в свое время радио «Эхо Москвы», теперь наших каналов, Евгения Ройзмана, которого российские власти зачем-то считают иноагентом. Трехтомное исследование, это на самом деле именно исследование, вполне научное, о Невьянской иконе. Ну, те, кто как бы с нами давно, вы знаете, что Невьянская икона – это такое очень серьезное хобби, очень серьезное увлечение Евгения Вадимовича Ройзмана. И вот результаты его многолетних исследований, его многолетнего познания этой темы, все, что связано с поиском, отдельно, чрезвычайно сложная, такая, я бы сказал, обычно детективная история, то, что связано с атрибуцией, хранение, описание, публикация, биографии отдельных мастеров, а то и целых династий иконописцев. Вот это все, все, что объединено вот этим вот феноменом Невьянская школа иконописи, это... представлена в этой книге, но основная ее часть – это такой каталог, как на выставке, да, каталог икон из собрания музея с научными описанием, как положено каталогу, с комментариями историческими, биографическими, всякого прочего рода справками, ну, а также и личные впечатления автора, то есть голос Евгения Ройзмана тоже на этих страницах слышен. Вот обратите внимание, пожалуйста, на это. Безусловно, подарочное издание. Уж сделайте вы подарок кому-то или себе, но при этом вы в любом случае сделаете подарок и нам, потому что... Да что же это такое, Тимоша? Потому что мы с Тимошей, в частности, живем с магазина «Шоп-дилетант». Ну и те, кто охотится, собственно, за... дилетантом, за журналом «Дилетант», они знают, что надо уже находиться в, ну, не в напряжении, но в готовности, потому что сегодня 21-го, обычно 22-23-го появляется в продаже новый номер журнала «Дилетант». В этом месяце главная тема «Викинги», редактор главной темы Сергей Бунтман, и там много всего интересного, посвященного викингам. Вы встретите от их европейских завоеваний до, так сказать, вот того, что называют теперь открытием Америки, да, отмена Колумба и замена его Лейфом Эриксоном. Вот про это тоже сможете прочитать. Ну, а мы возвращаемся с вами в конец 17 века. Все, Лень, больше не прерываемся.
Ну, если только меня не высыпать.
Если Милославский, да, опять не...
Да. Не вот помимо военного дела, вот крепости... штурмов этой крепости и тому подобного, у Петра возникает еще одно увлечение, причем для меня вот совершенно необъяснимо, откуда оно взялось. Это увлечение морем. Мальчик, который никогда море не видел, и той литературы, которую, скажем, читали мои ровесники в детстве, которая могла, в общем, вполне морем увлечь, я имею в виду, ну, прежде всего, Жюль Верна.
Ну, конечно.
У него ведь тоже не было. И откуда у этого совершенно, так сказать, сухопутного человека появилась эта страсть, причем страсть на всю жизнь,
Ну, вот, видимо,
я не в
тоже
состоянии
рассказы
понять.
жителей немецкой слободы, там же были и голландцы, и прибалтийские немцы.
Какие-то старые капитаны.
Или корабельные мастера, ведь корабль же строили.
Мастера, да.
Строили один же при Алексее Михайловиче, орел-то этот.
Орел, да. Ну вот Суденск, который имеет отношение как раз к Алексею Михайловичу, пожалуй, мы дальнейший разговор-то и поведем. Я имею в виду знаменитый ботик. Ботик, который был подарен Алексею Михайловичу, когда тот еще был, по-моему, мальчиком лет 12, если не меньше даже, точно не вспомню, в каком возрасте, подарили ему этот ботик. Приезжавшие в Москву англичане.
Да, его так и называют аглицкий бот.
Да. И суть в том, что он мог ходить против ветра. Я, значит, всегда детям своим говорю на уроках, что вы вот подумайте, что значит ходить против ветра. Понятно, что это сочетание прямых и косых, главным образом, парусов, поворотный парус, ветер надо ловить и идти.
Как говорят
моряки, галсами, или, как говорят люди более простые,
зигзагом.
Зигзагом, да. Бейте зайца на лету, в момент прыжка и зигзаг. Так вот, очень любопытный вопрос. Сколько сейчас в России находится этих ботиков?
Слушай, ну, два как минимум.
Три.
Даже три. Один в Переславле, да?
Один в Переславле-Залесском. В музее ботика, второй в Москве, в Измайлово, и третий на своем месте, в Морском музее в Петербурге. Но надо сказать, что измайловцы честно говорят, что у них копия. Они не претендуют на то, что у них оригинал. В музее в Переславле я не был.
Я был. Но...
И что, говорят, что оригинал?
Нет, по-моему, не говорят. А вообще вот именно у этой части такое ощущение полного новодела. Что у этого ботика там к нему свадьбы приезжают, фотографируются, там ресторан.
Оригинал все-таки в Морском музее в Петербурге.
Думаю, да, хотя как он
тоже,
туда попал.
Тоже, конечно, сильно поновленный, как мы все понимаем.
Это понятно, да. Но как вот. Он туда попал-то? То, что Петр, перенося столицу, взял любимую игрушку с собой?
Да, его перевезли. Для Петра это была действительно любимая игрушка. Вот то, что называется, он не случайно его назвал дедушка русского флота. Но с этим ботиком еще другой анекдот. Есть, как известно, Петр учился плавать на этом ботике сначала на Измайловских прудах, они вообще небольшие совсем, потом вышел на Яузу. И нигде не сказано о том, что он плавал на этом ботике по Москве-реке. Везде сказано на Яузе. И в результате появилась картина нежно любимого мной Алексея Даниловича Кевшенко, которая называется «Петр за рулем парусного ботика на Яузе-реке, но за спиной Петра, плывущего якобы по Яузе, натурально виден Кремль со всеми подробностями». И я очень люблю эту картину, еще потому, что ее можно использовать как учебное задание. Определить, что в картине не так.
Слушай, Лёнь, а ты знаешь, что я вот тобой зараженный открыл Википедию? Оказывается, ботик Петра в Переславле... Что? Я говорю, ботик Петра в Переславле в другом смысле ботик Петра. Это единственный уцелевший от потешной флотилии, созданный уже, так сказать, в петровское время ботик. И по легенде Петр принимал участие в его создании. То есть это не тот вот ботик Алексея Михайловича, а это ботик его, как бы его руками сделанный, ну или там при его участии.
Да, вполне возможно. Я говорю, я там не был в этом музее, хотя в Переславле я был несколько раз, но вот в этот музей как мне не суждено было попасть. Значит, и что любопытно, вот давайте обратимся снова к тексту князя Куракина, на сей раз характеристика, которую он дает Лефорту. Характеристика роскошная, по-своему. Был человек забавный и роскошный, или назвать дебошан французский, и непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы. Супе, то есть ужины. И тут в его доме первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземными обходиться. И Амур начал первый быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова. Тут же в доме Лефорта началось дебошанство, пьянство так великое, что невозможно описать, и что многим случалось от того умирать. И от того времени и по сие число, и до ныне пьянство продолжается, и между великими домами в моду пришло. Помянутый же Лефорт с того времени пришел до такого градусу, что учинен быть генералом от инфантерии, и потом адмиралом, и от пьянства скончался.
И тут пьянство. И пьянство тоже принесли иностранцы. Слушайте, как это в струю, как это своевременно, как свежо.
Но я хочу обратить внимание все-таки еще на одно имя, которое прозвучало в этом тексте Куракина, а именно на имя Анны Ивановны Монс. Это действительно первая любовь Петра, первая фаворитка Петра. Куракин пишет, дочь купеческая. Вообще принято считать, что Иоганн Монс был то ли виноторговцем, то ли трактирщиком. И, конечно, мы знаем, что Петр впоследствии женится на женщине, как минимум не более высокого происхождения. То ли крестьянке, то ли служанке. Я имею в виду, естественно, Екатерину.
И солдатской жене в придачу, да.
Которую, как правило, называют Мартой Скавронской в девичестве, хотя не на 100% известно, что это ее фамилия.
В любом случае, она воспитанница и служанка пастора Глюка,
да,
известного
да.
Латышского просветителя и прочее.
Совершенно верно. Но дело в том, что тогда Петр на ней уже мог жениться. А вот жениться на Анне Ивановне Монс в конце 80-х годов он не мог категорически. Это был по понятиям того времени абсолютный мезальянс, а Петр далеко еще не пришел в такую силу, чтобы его, так сказать, пожелание могло попирать все традиции и законы. И надо сказать, что вот у Алексея Толстого это очень, на мой взгляд, точно показано. Там есть такой эпизод, когда еще являющийся царским денщиком Меньшиков Петру говорит: «Анну Ивановну-то в царице, ну жди тогда набата». И по мере того, как Петр взрослеет, эти развлечения в немецкой слободе, о которых, конечно, Наталья Кирилловна знает, становятся совершенно неприличны и нетерпимы. Это с одной стороны. С другой стороны, вот как ты сказал, он взрослеет, он растет. И подходит то время, когда регенство Софьи будет уже не нужно. И Наталья Кирилловна явно хочет это дело ускорить. И во многом именно поэтому она поторопилась сына женить.
Лёнь, юридический вопрос. Я правильно понимаю, что строго определенного возраста совершеннолетия еще не было, но женитьба как раз был один из тех актов, который четко показывал, что мужчина уже совершеннолетний?
Женитьба делала человека взрослым.
Да.
После женитьбы человек считался взрослым. Я не знаю случаев, когда мальчика из очень высокопоставленной семьи, про семьи более среднего уровня нет разговора, там вполне могли и в 16, может быть, даже в 15 женить, а то и раньше. В крестьяне вообще женили
раньше,
малолетних.
Да.
И там часто бывало, что как раз несовершеннолетнему подростку брали в жены уже, так сказать, взрослую девушку, потому что в семье нужна была работница. Мы говорим не об этом, мы говорим о самой верхушке российского общества. Вот здесь я случаев, когда бы женили парня до 17 лет, не знаю. Может быть, мне не попадалось. Но вот ему и исполняется в 89-м году 17 лет. Его вполне можно уже женить. И тогда можно твердо сказать: Софья, отойди в сторону. И надо сказать, что первые годы, пока там он развлекался в Преображенском, Софья вообще на это внимания не обращала. Ну, мальчик играет там в какие-то военные игры, ну и пусть себе играет. Но она тоже понимала, что с совершеннолетием брата она должна уйти в сторону. А вот дальше как раз то, о чем мы с тобой сегодня частично говорили. Она не может выйти замуж. Потому что любой брак, будь то знатнейшим боярином, будь то с титулованным князем каким-то, это все равно мезальянс, это все равно колоссальное падение. Как могла купеческая дочь в XIX веке выйти за дворянина, но не могла дворянка выйти за купца или мещанина, потому что она опускалась по своему статусу до статуса мужа. Браки с иностранными принцами давным-давно не заключались, потому что не было среди них православных. Мы знаем, что в свое время была попытка породниться с датским принцем Магнусом у Ивана. Были какие-то попытки подобного рода у Михаила Федоровича. Ничем они не кончились. И, соответственно, нужно было либо уходить в монастырь, либо жить так, как прожили жизнь ее сестры, как прожила жизнь ее тетка Татьяна Михайловна, то есть царевными девушками при дворе. Софью с ее неукротимой энергией это, по-видимому, не устраивало. И она действительно, судя по всему, вот один есть документ, который к крымским походам он не имеет отношения, но он косвенно свидетельствует о том, что она действительно собиралась, отстранив братьев, лично занять престол. Дело в том, что в официальных документах ее имя стало упоминаться рядом с именами царей. А все-таки по своему статусу правительница была ниже царей. И известно, что Наталья Кирилловна, которая, так сказать, ну, Софье вообще приходилось формально падчерицей.
Ну да.
Вот она эту падчерицу, естественно, ненавидела. И она по этому поводу говорила, для чего она стала писаться с великими государями вместе. Но только сделать Наталья Кирилловна ничего не могла. И вот она, видимо, как раз ради того, чтобы вот этот процесс ускорить, Петра, не достигшего еще 17, а как раз 16-летнего, женит в январе 89 года на Евдокии Лопухиной. Евдокию мы знаем как Евдокию Федоровну. Отца Евдокии на самом деле звали Ларионом. Это, так сказать, известная, но малопонятная традиция, когда отцы цариц меняли имя. Вот Прасковья Федоровна, жена старшего царя Ивана, ее отец, я не помню, как его звали, но он тоже не был от рождения Федором. И, видимо, это связано с тем, что благословляли в этом случае Федоровской иконой.
Ну да, дальше это причудливым образом перейдет на императриц. У них-то вообще, так сказать, далеко не у
Ну,
всех.
императриц будут называть главным образом по крестному отцу.
Ну да, но там, я к тому, что там Федоровн тоже аномально высокий процент.
Там одна Мария Федоровна, нет, две Марии
Две Марии
Федоровны
Федоровны,
и две
Александра
Александры
Федоровна.
Федоровны,
Да,
конечно,
да.
конечно. И одна Мария Алексеевна.
Ну и Наталья Алексеевна еще, жена Александра Первого.
Да, а она Наталья, да? Она Елизавета Алексеевна.
Елизавета Алексеевна, Елизавета.
Елизавета Алексеевна. Ну, понимаете, судьба Евдокии Лопухиной, как известно, печальна. Но она печальна не только в реальности, она печальна и в литературе, потому что надо сказать, что Алексей Николаевич Толстой ее вывел в своем романе «Бестактной дурой», которая там сразу после смерти Натальи Кирилловны, мужу говорит, погоревали, хватит, чай цари. Вот. А тот же Борис Иванович Куракин, ее как раз, я бы сказал, так нейтрально охарактеризовал. Он написал, что она...
Но для Куракина большое достижение. Да, в прошлой передаче говорили о том, что
злоязычен же
человек
невероятный.
Да, невероятный злоязычен.
Лицом изрядно, угу. Токма ума посреднего и нравом несходного своему супругу. А откуда она, теремная девушка, должна была быть ума непосреднего?
Вот именно.
Для того, чтобы Софья была ума непосреднего, во-первых, требовались ее исключительные способности, а Евдокию точно выбирали не по способностям, а во-вторых, требовался Семен Полоцкий, который не был рядом с Евдокией, она образование, в общем, не получила. А что касается нрава, а хотел бы я посмотреть на женщину, которая была бы сходна этому бешеному нраву. Вот Екатерина Первая, она оказалась ведь тоже не сходна нравом. И она не лезла никогда в государственные дела. Но у них, во-первых, была большая разница в возрасте. Петр был тому времени, когда он на ней женился, не мальчик уже. И у нее хватило женской мудрости, так сказать, ко всем его фокусам, скажем так, аккуратно, относиться спокойно. Она понимала, откуда она вышла и куда она пришла. Ее это вполне устраивало. И то мы знаем, чем все дело кончилось. Кончилось Вильямом Монсом. Но пока нам еще далеко до распада первой семьи Петра Великого. Значит, а разговор о том, что вот он женился, и это прямая угроза Софье. А у Софьи в это время, помимо Голицына, появляется еще один фаворит. Я не хочу сказать, что...
Что это фаворит личный, да?
Фаворитом в том смысле, в каком это обычно используют. Так сказать, я ничего не знаю про эту сторону взаимоотношений Софьи с Федором Леонтьевичем Шекловитым. Федор Леонтьевич был человек незнатный, он из дьяков. Дослужился до чрезвычайно высокого поста, стал главой стрелецкого приказа. Видимо, в отличие от склонного к некому отвлеченному теоретизированию Василия Васильевича Голицына, Шекловитый был человек энергичный. И, по крайней мере, слухи такие ходили, что Шекловитый со стрельцами разговаривал о том, что надо бы Петра, а заодно и Наталью Кирилловну, попросту говоря, устранить, убить. Слухи – не доказательства. Были ли такие разговоры в действительности, мы не узнаем никогда. Опять же, мы о них знаем благодаря показаниям, данным во время розыска. Розыск – это кнут, раскаленные щипцы и дыба. И что там наговорили допрашиваемые, насколько этому всему можно верить, вопрос очень спорный. Но слухи, по-видимому, и тогда ходили. И дошли, по-видимому, слухи и до Преображенского, что вот Шекловитый такие разговоры ведет. Значит, в результате в Кремле усилили караулы, а дальше произошло то, что, в общем, могло произойти в любую минуту. Ночь 7 на 8 августа 1689 года. В Кремле кто-то пустил слух, может быть, просто сам какие-то ложные, так сказать, разговоры услышал, или, может, показалось что-то. Слух пустили, что потешные идут на Москву. Подняли тревогу. В Кремле, понятно, хватало тайных сторонников Петра, так же, как и в Преображенском, надо думать, были тайные сторонники Кремля. И кто-то из этих тайных сторонников, не разобравшись, в чем дело, вообразил, что, наоборот, стрельцов собираются отправлять штурмовать Преображенское. И кинулся царя предупреждать. Петра разбудили, и он услышал, что стрельцы идут на Преображенский. Естественно, что 16-летнему парню тут же вспомнилось. Стрелецкий бунт. Вот те уши, которые он наблюдал в 9-летнем возрасте. Известно, что в дальнейшем по-разному Петр вел себя в различных драматических ситуациях. Ну, например, мы знаем, что он уехал из-под Нарвы, когда шведы подходили туда. Но было немало случаев, когда он был и стоик, и мужествен.
Но при той же, при Полтаве?
Да. Но это он был уже взрослым человеком.
Да, конечно.
А здесь мальчишка.
Еще с просонья, кстати говоря, это тоже не самое...
Напуганный. Он в панике, так сказать, бежит из дворца, его придворные догнали.
По-моему, в окно выскочил.
Вот насчет окна не знаю, но известно, что он выбежал из дворца в ночной рубашке. Угу. Его догнали в соседнем, так сказать, перелеске, успокоили, одели, и он в сопровождении нескольких приближенных галопом помчался строить Сергиев монастырь. И получилось то же самое, что и 7 лет назад, когда Софья пересидела стрельцов в Троице, так теперь Петр отправляется в Троицу для того, чтобы там пересидеть Софью. И уже на следующее утро туда приезжают мать, жена, туда приходят потешные, и туда приходит первый стрелецкий полк, который с самого начала поддержал Петра. Это так называемый Сухарев полк.
По имени командира.
Ну, все полки назывались тогда по имени командиров.
Совершенно полков. Верно. Так что это не полк в честь Сухаревой башни, а Сухарева башня в честь его местоположения.
Совершенно верно.
Сухарева слобода.
Ну, надо сказать, что вот эта традиция называть полки по командирам, она же сохранится еще и в 18 веке.
Да, частично. Да.
И вот наблюдателю стороннему, который оценивал шансы, должно было казаться, что сейчас даже вообще спорить не о чем. Потому что все на стороне Софии. На стороне Софии стрельцы, на стороне Софии солдатские полки, а что там? Ну, Сухарев полк, ну, пара батальонов потешных. И известна фраза, которую бросил Шкловитый по адресу Петра. Фраза пренебрежительная, такая легкомысленная. «Вольно ему взбесяся бегать». А дальше стали происходить удивительные вещи, которые случались уже в русской истории. Если мы вспомним феодальную войну, так называемую или междоусобную войну, как теперь чаще говорят, второй четверти 15 века, то мы увидим, как из Москвы под покровом ночи то одна, так сказать, повозка выезжает, то другая, то третья, и направляются они в первом случае в Коломну, а в другом случае сильно дальше, в Вологду. Потому что в обоих случаях это место пребывания свергнутого с московского престола великого Василия Васильевича. То есть победа одерживается не военным путем, а победа одерживается потому, что тот, кто, казалось бы, в силе, эту силу теряет, она утекает у него, как песок между пальцами.
И это главный педагогический вывод из сегодняшнего урока. Ну что же, я специально не гонял сегодня Тимошу, потому что он невероятно мне тут мешается, по клавиатуре ходит.
Но оживляет.
Дело не в этом. Может, он и оживляет, я рад, что оживляет, но он вчера украл мой ужин, и я хотел, чтобы он послушал все-таки, так сказать, какую-то назидательную историю на сон ведущий, вот да, с воспитательными целями.
Гнял?
Не знаю, посмотрим. Сейчас вот пойдем ужинать, посмотрим, как сегодня будет. Ну что же, дорогие друзья, мы надеемся в следующий вторник опять с вами увидеться, но в то же время
уже завершить тему.
На том же самом месте. Да, Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина были с вами в течение этого часа. Всего вам самого доброго.